Добрый день. У нас очередная встреча с Григорием Алексеевичем Явлинским. Добрый день.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Ну, почему не очередная? Почему?
Потому что следующий 3 августа состоится все равно.
Состоится все равно, ну, конечно. Итак, мы с вами начинаем. У нас вот такое вот наше вечное занятие. Знаете, как в присяге говорилось, что священный долг, да, и почетная обязанность. Обязанность перед теми людьми, которые сидят ни за что. Сказать о них несколько слов вот, всегда.
Да, если позволите, спасибо вам за эту возможность. Я считаю ее чрезвычайно важной, и поэтому уже несколько лет на вашей передаче, благодаря вашему приглашению, я имею возможность сказать это то, что самое главное, от чего больше всего болит душа.
Да.
Вот. В прошлый раз мы встречались 29 июня. Вот за это время число политзаключенных выросло на 32 человека. Вот. Теперь их 777, а было 745. Из тех, о ком важно сказать, обо всех хотелось бы сказать. Но вот про Евгению Беркович, Светлану Петричук, про их финист «Ясный сокол» и про то, что они в 22-м году получили премию «Золотая маска». И вот за это творчество, за свободу, за право быть, за реализацию права быть самими собой, вот им за это время назначили 6 лет заключения. Вот еще должен сказать, что огромное беспокойство вызывает положение дел у Владимира Карамурзы, да, его здоровье и все, что с ним связано. Появилась информация, я получил от него письмо, потому что было очень большое беспокойство, но это не меняет дело. Его здоровье по-прежнему таково, что может случиться все, что угодно, и это очень все серьезно. Не могу не сказать об Игоре Барышникове, которого нужно оперировать как можно быстрее. Там уже 6 месяцев или 5 месяцев ждут эту операцию. Представляете, 7 тысяч обращений в эту систему пенитенциарную пришло. Я присоединяюсь к этим обращениям о том, что это срочно невозможно сделать. Вообще, всех, кто связан с этой темой, все, кто является людьми, лишенными свободы и лишенными права на свободу и на жизнь, назвать невозможно. Вы же слышали, так бы надо было называть и Яшина, и Орлова, и очень многих, многих очень людей. Но сегодня я хотел еще подчеркнуть, Григория Михнова-Войтенко сделали иностранным агентом. Я всем должен сказать, это чистейший, умнейший, свободный человек, который священник, причем настоящий священник во всех отношениях. Я его очень давно знаю.
Благотворитель.
И благотворитель, и священник, и человек очень особой судьбы, и который... Чем сейчас занимается? Я знаю, чем он занимается. Он занимается освобождением заключенных, причем даже не военных заключенных, а тех, кто попал в эту ситуацию и лишился свободы и ожидает приговоров. Он именно этими людьми занимается как верующий, и не просто верующий, как священник, настоящий священник. Он занимается этими людьми. Я, извините, не мог бы об этом не сказать вам. Ну вот, а еще, о чем мы с вами много раз говорили, я постараюсь сегодня об этом коротко. Я хочу всем нашим слушателям сказать, что тема прекращения огня становится крупной политической темой в мире. Когда-то это была тема, о которой мы едва ли не единственные с вами говорили здесь на встречах, и спорили, и обменивались разными мнениями, но теперь эта тема стала мирового масштаба темой. Вот. Более того, я еще скажу вновь, что так оно и будет. Просто какая будет цена? Каждый день за отодвигание этого решения куда-то платят жизнью люди и здоровьем. И Украина платит разрушениями каждый день. Ну вот об этом, что было очень удивительно, вдруг Financial Times опубликовала большое письмо американских и британских дипломатов Джека Мэтлока, вот, Энтони Брентона.
Которые, это послы были, и британские,
да,
это, и
да, в России были, и там еще был целый ряд. Просто ожидать этого от Financial Times было очень трудно, потому что эта газета была совсем других взглядов.
Я бы сказал, что ожидать это от Брентона было очень трудно, очень потому трудно. Что вначале
вот,
он
вот
был...
поэтому это становится, и как называется эта статья, «Добивайтесь прекращения огня, пока еще не слишком поздно». Добивайтесь этого, потому что скоро будет слишком поздно, может стать. Ну и, конечно, я не могу не сказать о письме 51-го Нобелевского лауреата. Вот, это очень важный документ. Можно много говорить о том, что, на мой взгляд, зря там газу упомянули, потому что она совсем другая тема. Зря в этом письме апеллируют к Олимпиаде, потому что это более крупные вопросы, более мощные. Но это люди разных специальностей, они не политики. И сделал эту бумагу в том числе Дмитрий Муратов, за что ему огромное спасибо, и жму ему руку за это, вот, молодец. И это и есть путь к тому, чтобы прекратить кровопролитие и прийти к прекращению огня. Не могу не сказать о том, что сделал Орбан. Орбан поднял этот вопрос на уровень мировой дипломатии. Он поехал в Киев, в Москву, в Пекин. Ну, в Вашингтоне он встретился не только с Байденом на встрече в НАТО, но еще и с Трампом. А это он достиг результата, он поднял эту тему на мировой уровень. А это уже реально мировой уровень. Потому что за последнее время, Алексей Алексеевич, как вы прекрасно знаете, об этом говорили и президент Болгарии, об этом говорит Петр Павел из Чехии, президент Чехии, Словакии Фица поддерживает премьер-министр, Вучич в Сербии, Эрдоган поддерживает эту тему, Моди, вы знаете, приехал и здесь находился, и Си недалек, и даже министр обороны Италии, вот, Крозетта. Это стало крупной мировой политическим направлением.
Григорий Алексеевич, вот. Давайте мы вот на две недели эту тему подробно
хорошо,
две недели разберем, потому что
мы ее можем отложить.
Да, мы отложим.
Но об этом спасибо, что вы дали мне
возможность.
Потому что нужно, да, потому что дальше я собирался об этом долго говорить.
Вот и будете говорить через две недели долго, а мы вам будем возражать. А значит, смотрите, мы обещали нашим зрителям, да и нам самим Сергеем, по-моему, очень интересно. Как вы видите те процессы, которые происходят в экономике России, что их вызвало и какие могут быть последствия, и что вы фиксируете сегодня как процессы? Не надо забывать, что Григорий Алексеевич в том числе был автором программы «500 дней», переходным, да, кризисным, которое должно было изменить и весь Советский Союз. Что вы видите сегодня? Может быть, есть что-то схожее в ситуации, может быть, есть что-то не схожее. Что вообще вы видите? И что за мифы вокруг?
Да. Ну, прежде всего, тогда, если вы позволите, мы должны сформулировать с вами, это экономика какого времени? Это экономика СВО?
Ну, видимо, да, если 2,5 года.
Да, и это экономика воюющей армии. Вот, вот это такая экономика. Это
и очень... воюющей страны.
Воюющей страны.
Ну, экономика СВО, да, она
да,
есть.
Да, экономика СВО, ну, поэтому и воюющей армии. Вот, и это просто вот надо понимать. А при этом с очень небольшой улыбкой я хочу сказать вам, что на данный момент все формальные показатели, какие только в экономике бывают, они все очень хорошие. и даже такие лидерские в мировом масштабе, потому что когда рост ВВП там, и это данные Международного валютного фонда и Мирового банка, вот, когда эти данные там рост ВВП 3,5%, вот, ну, и когда доходы граждан растут, реальные доходы граждан растут на 14%, и важные отрасли промышленности, у них рост 9% объема производства. Да, есть, конечно, проблемы. Это
а такие... при чем здесь ваша ухмылка? При чем здесь сейчас, ваша ухмылка?
Сейчас скажу. Вот, есть, конечно, проблемы, связанные с инфляцией, там сколько-то 8-9% инфляция. Я думаю, что ставка может быть скоро повышена с 16 до 18%. Вот, ну, есть какие-то проблемы с импортом в связи с санкциями, но их очень прекрасно там все обходят. И вот. А сейчас я прикоснусь вот к чему. А помните, сколько было разговоров о том, что вот санкции, России конец, и сейчас экономика это, и все. А этого ничего не произошло. А почему? Вот сейчас мы переходим к содержательным вопросам. А потому, что Россия огромный сырьевой сектор мировой экономики. И мировая экономика без этого сырьевого сектора существовать просто не может. Поэтому какие бы вы санкции ни назначали, теми или иными путями, с большими или меньшими потерями, с большими или меньшими потерями по времени, все оно будет продолжать работать. И вы можете просто сегодня посмотреть, например, в этом году там, поставки сжиженного газа там, во Францию резко выросли, несмотря на все разговоры, на все, что там Макрон говорит, что он там чуть ли не солдат собирается посылать в Украину, ну, ничего, все работает по-своему. Можете посмотреть еще на разные другие поставки, которые идут танкерами, можете посмотреть, как нефть торгуется и так далее, и так далее. Но вот здесь я хотел бы еще добавить то, о чем очень редко говорят. А речь идет о том, что Россия ведь не только ядерная держава в военном отношении. Россия абсолютный лидер в мире по ядерным станциям всех видов и масштабов, самых разных размеров. И более того, она абсолютный лидер по урановому топливу. Америка пользовалась урановым топливом до мая месяца этого года. Байден закрыл эту тему только сейчас, и они сейчас пытаются разрабатывать вот это урановое топливо, которое производит Россия. У России самые современные устройства, и она их поставляет по всему миру. И еще, как вы прекрасно понимаете, это очень длительный период. Там же это долго, и потом они берут это на обслуживание. Вот. И это что означает? И поэтому приехал Моди. Моди да. Приехал не для того, чтобы просто получать нефть. Это ему и так отправляли бы. И он в ответственный момент первый визит сюда делал, потому что ему все это очень, очень важно. И там большие заказы, и там много об этом речь идет. И в этом смысле это очень серьезный фактор. Да, конечно, это со времен Советского Союза. Да, безусловно. Но просто нужно понимать, что у России есть, конечно, провалы. Вот она велосипеды не умеет делать, там, не может сделать там, мотоцикл или автомобиль. Там, это она не может. А вот такие вещи делать может. Но так было всегда. Так было и в советское время. Вот эту шариковую ручку она сделать не могла. А в космос могла летать. Ну, вот это такие особенности. И это в каком-то смысле продолжается. Но при этом, о чем эти факторы говорят? Они говорят о том, что примерно такое состояние, как сегодня, может длиться несколько лет еще. Не могу сказать, что это десятки лет, но несколько лет довольно надежно все это может сказаться. И, кстати, прогнозы всех цифр, от которых я улыбался, потому что не в них дело, вот, они примерно такие и на ближайший год тоже. Uh-huh. Вот. Но что происходит в нашей экономике? Если вы посмотрите, как люди берут кредиты, под какие проценты, несмотря на то, что у них растет заработная плата, там доходы растут, как они их берут под кредит, под проценты совершенно безумного размера. И вообще проанализируйте вот экономическое поведение людей, если можно так выразиться, то вы увидите, что люди живут без понимания перспективы. Люди.
Люди или государство?
Люди живут, я сейчас про людей. Mm. Люди живут сегодняшним днем. Люди не понимают, что будет дальше. Поэтому вот что можно заработать, то и нужно заработать. Что можно потратить, а как отдавать? Да, посмотрим, как отдавать. Даже не в этом дело, как отдавать. Вот. А с чем это связано? Это связано с двумя обстоятельствами. Первое обстоятельство – это то, что люди очень бедные в России. И от этой бедности, собственно, на этом построено все СВО, на бедности. И вот эта воюющая армия, она построена на бедности. Ну, я уж не знаю, насколько эти цифры соответствуют реальности, но я их извлекал не только от публицистов и там блогеров, политологов, но и из экономических расчетов. Да, там действительно, если гибнет человек, там до 15 миллионов рублей семья получает. И да, действительно, есть такая тема, что для того, чтобы решить все проблемы и с квартирой, и с кредитами, и с жизнью, и с крайне низкими доходами в регионах и так далее, да, люди идут и отправляются при том, что никакой особой ясности относительно того, что будет, как будут развиваться события, каковы перспективы, нет. Вот. И нет у людей вот этой самостоятельности, независимости. А это что все вместе означает? И вот это вот важное заявление. В России почти не осталось среднего класса. Для меня средний класс – это несколько иное явление, нежели, как правило, об этом, как это квалифицируют экономисты в России и специалисты статистики. Для меня это люди, которые не получают доходы от государства. Это не вопрос дохода, а это вопрос предпринимательства личного и личной свободы. Начиная с 2011-2012 года в России начали уничтожать средний класс. Умышленно. Во многом это было связано, или в какой-то степени это было связано с Болотной. Потому что посмотрели, что такое средний класс, что такое люди, которые получают свои доходы не от государства, а которые сами могут заработать себе. Вот. И эта же проблема примыкает к частной собственности. Частная собственность становится и была, она и оставалась сомнительным институтом. А она должна была бы быть главным для того, чтобы у людей была уверенность, для того, чтобы люди были уверены в себе, в своих возможностях, в своей роли, в своем будущем и в том, что они делают. Для этого писалась программа «500 дней», которую вы упомянули. И уходит с политической сцены частное предпринимательство полностью. То есть мы въезжаем в ситуацию государственно-корпоративной экономики. Вот эта модель, и, кстати, символом развития этой модели является Белоусов. Это его взгляды экономические, это его представление о том, какая должна быть экономика. Он, конечно, сегодня только Министерство обороны, но оно в этих условиях играет настолько важную роль, что это не случайное, так сказать, совмещение направлений. Вот. Мы лишаемся современной, с моей точки зрения, и перспективной экономики, главным в которой является свободный, самостоятельный, имеющий свою собственность, живущий по закону, в обществе, в котором есть правила и законы, человек. Вот у нас практически теперь нет среднего класса. Тогда что означает то, с чего я начал?
Да.
Вот этот
возвращаем.
Да.
А вот я хочу предложить вам такую формулу. Это рост без развития. Это важно.
Это как?
А это вот так. Рост есть, а развития нет. А у нас так уже было. И у меня тогда с тем правительством были неприятные дискуссии.
Это при каком правительстве?
Жесткие. А это когда пошли цены на нефть.
А?
У нас был полный рост, а с другой стороны сворачивалась вся политическая инфраструктура. Исчезали независимые партии, исчезали независимые СМИ. Это все было на ваших глазах. Это закончилось выступлением 2007 года в Мюнхене о том, что вообще куда мы и так далее. Но вообще вот это все происходило уже тогда. И тогда я предложил вот эту конструкцию – рост без развития. Вот мы сейчас имеем эту конструкцию – рост без развития. Вот куда мы пришли. Мы опять вернулись туда. Но то, куда мы пришли сегодня – это один из результатов вот такой экономической системы, где частная собственность не играет никакой особой роли, где все временщики – а все временщики, потому что способы зарабатывания денег такие, что завтра могут вам быть предъявлено все, что угодно. И огромная бедность населения, которая сейчас меняется, потому что очень растут доходы. Вот я возвращаюсь в начало.
Да-да.
Почему я говорил об этих цифрах с некоторым... Потому что они не решают вопрос. Они с точки зрения будущего и с точки зрения устройства нашей страны, они не отвечают на вопрос.
Но семье важно другое, ему важно жить сейчас. Вот
правильно.
Они получили эти миллионы, ушел кормилец, назовем это так.
Правильно.
Они же это инвестируют во что-то, они покупают автомобиль, они создают, получается, на рынок, деньги идут на рынок, они там
да.
Косметические салоны.
Правильно, правильно. Только в этой конструкции нет будущего для детей.
И внуков. Они вкладывают в образование.
И внуков. Это отдельная тема, которая тоже весьма становится все более и более такой вызывающей. Да, вкладывают в образование, но потом, когда дети получают это образование, они оказываются вот в этой,
угу.
Вот в этой ситуации, в ситуации государственно-корпоративного капитализма. Вот, пока это еще капитализм. Это, кстати говоря, может из капитализма тоже перейти во что-либо другое. Вот, вот эта тема. Рост без развития, да, мы сегодня имеем экономический рост, но он не ведет к развитию нашей страны и не создает будущее. Вот в чем особенность современной.
Можно ли сказать, что вот такая экономика создает некое несамостоятельное общество, потребление в моменте, вот непосредственно сейчас?
Да, очень точное определение, да. Вот именно поэтому вот машина, вот там это... И так далее.
Пока есть, во что-то мы вкладываемся. Да,
да, потому что никто не знает, что завтра.
Угу.
Никто не знает перспективу. Никто ее не чувствует. Никто ее не понимает. Да, огромный сейчас рост связан с военно-промышленным комплексом. Да, да. Есть вообще есть регионы, в которых рост там 30 с лишним процентов. Потому что там Курган, например, какой-нибудь там.
Конечно, знаете эту дивную историю про курган. Да. Когда посмотрели, что это такое, это выпуски машин пехоты, боевых машин пехоты. Курганский машиностроительный завод.
Вот это и есть, вот это вот оно и есть.
Чем?
Ну, нужно это делать? Да, нужно, потому что это такова ситуация. И будет продолжаться это.
Но рабочие получают заработную плату большую. Рабочие,
да. Значит, дальше, это. Послушайте, да. В нашей стране есть замечательные экономисты. Вот я, например, очень уважаю Наталью Зубаревич. Угу. Вот она вам расскажет все очень умно, очень детально и еще более доходчиво, чем можно даже представить себе. Но я ведь о другом. Я хочу поделиться с вами политэкономией вопроса. Вот я как...
Чем чревато это все? Вот чем это сейчас чревато? Вот создание такого... Первая установка. Я правильно понял, что государству легче и достаточно, и как ни странно, менее затратно заниматься таким видом экономики, экономики военного времени, экономики с большим перекосом, с моментальными выплатами и мгновенным потреблением вот этим. Дешевле ему заниматься сейчас, вот в этих условиях, тактически?
А что значит для государства дорого или дешево?
Ну, то есть это долгосрочные, не сразу приносящие вклады, которые...
О чем вклады там? Вот машины пехоты делаем, вот вам и все вклады. А какие еще вам вклады? Мы сделали сейчас совершенно простую вещь. Смотрите, я сейчас ту же самую идею попробую рассказать вам, скажем, с другого угла. Посмотрите. Мы взяли и сказали, вот у нас есть бюджет, вот мы 60% тратим на социальные расходы, ну, условно, примерно, а 40% будем тратить на ВПК, security, это, безопасность, оборону, вот это, на это все. 40% будет идти на это, а 60% будет идти на социальные вещи. И при этом, чтобы вы улыбнулись, и при этом мы сделали ставку 16%. Да? Это для кого? А это для всех остальных. Вот для всех остальных. Значит, оборонка просто получает деньги. Прямо из бюджета. Там никаких кредитов, там ничего не надо, там просто субсидирование. Все. И там же зарплата, вот о которой вы меня спросили, там это все. Да? Все оттуда идет. И они с Министерством обороны так или иначе согласовывают цены, и вот и все, собственно говоря. Никакой там ничего нет, ни конкуренции, ничего там этого нет. Это ничего не работает. Значит, а что делать вот этому среднему классу, если можно так выразиться? Вот. Как, что ему-то делать? Что делать человеку, который хочет сам что-то делать? А ему 16%? Кредит? Да, пожалуйста, только 16%. А сейчас еще ипотеку
льготно
убрали. Значит, цены вырастут. Значит, сейчас строители затормозятся, потому что, а кто будет брать по таким ценам? Это будет очень все непросто. Поэтому все это давление оказывается вот на этот класс. И куда этому человеку, который как бы был, пытался быть средним классом? Он отдаст свой бизнес и уйдет опять то ли в оборонку, то ли еще куда-нибудь. А те, кто победнее, пойдут на фронт, потому что там можно заработать, там можно солидно заработать, серьезно. Ну и вот, собственно, вот вам и устройство сегодняшнего дня. Теперь вы меня спрашиваете, а какова перспектива?
Да.
А вот я хочу сказать вам, что рост без развития, начатый в связи с ростом цен на нефть. Вы ведь помните, какие были цены на нефть в середине 90-х. Напомнить вам?
Напомните. Я помню,
в начале, просто вот это надо...
в конце, не в середине
14-15.
А в середине 90-х,
14-15, при том, что себестоимость добычи нефти 12-13. Кстати, у Саудовской Аравии знаете, какая себестоимость?
8,
что ли? 3.
Ах, 3.
3. Даже. Вот. Поэтому их и 13-14 устраивает. То есть здесь совсем другое. Здесь условия добычи совсем другие. Ну вот. Так вот, когда, если вы вспомните, в 2000-х, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, какая была цена на нефть? Там 150, 140, 130, 120, ну, говорили, ну, меньше 80 быть не может, ну, 90, ну, там уже обсуждали чуть ли не 180, вот такие цифры. Ну, и все. И там сложилась ситуация, когда все, ничего не надо, политика не нужна, люди не нужны, ничего не надо. И сама эта система роста без развития, она постепенно привела к тому, что мы получили в 22-м году. Она привела вот к этому, ко всему, в том числе. Вот. Теперь мы имеем эту систему уже институционализированную. Ее уже...
Она оформилась
за питанием. Она оформляется, да. Уже будет оформляться уже как сложный... такой сложенный такой механизм уже, который будет вот работать. Ну, вот, собственно, это то, что будет в ближайшие 2-3, там, 4 года, это все будет продолжаться, и оно в таком виде может продолжаться довольно долго. А упадут ли цены на нефть с такой силой, что это станет проблемой? Ну, кто это знает? Никто.
А если мы это сравним с 82-м, 3-м, 4-м годом? Пред Горбачевским.
А там другая была история. Там, во-первых, были очень низкие цены на нефть.
Ну, сейчас тоже ограничения из-за санкций.
А обходятся. Значит, как это работает? Если вы слышали, есть такой товарищ Моди.
Да, видели. Не только слышали, видели. Премьер-министр.
Туда поступает значительное число. Она там перерабатывается и продается. Тем же, кому она продавалась раньше, приходя туда другим путем. Да, мы на этом теряем, но не все. Теряем. Да. С Китаем пробуем договориться по газу. Пока, кажется, не очень получается. Но это тоже дело еще такое впереди. Ну, дальше начинается третий мир и вообще все, что только там не начинается. Мало того, сейчас вы сказали, что мы это отложим, но сейчас... История с Трампом раскручивается в таком направлении, в котором вообще вот эта вся структура наших доходов, связанных с нефтью, с сырьем, с газом, с металлами, она получит новые горизонты. И там, конечно, будет разговор о санкциях, обо всем. Вот уже через год, я думаю, будет несколько все обсуждаться очень всерьез, если он... придет. Ну, а это становится все более вероятным по разным причинам. Там вопрос санкций будет очень понятным, потому что его политика вообще иная, нежели та политика, с которой пришел уважаемый Джо Байден.
Посмотрите, в 83-м, 4-м, 5-м тоже были санкции, связанные с войной в Афганистане. Mm-hmm. Канадские санкции, американские, европейские. То есть в чем разница все-таки?
Да, чему вот...
А потом рухнул Совет, через 7 лет рухнет Советский Союз, в том числе экономически, да? Это вы знаете лучше меня. Да. В чем разница? Вот мы сейчас говорим пока про экономическую историю.
Да, но я затуплю еще. Сейчас это все прочнее, что ли?
Да, сейчас все прочнее.
Так, правильный вопрос.
Потому что если вы посмотрите на... структуру доходов, она несопоставима со структурой доходов середины 80-х годов. Просто несравнима. Просто вообще, она вообще несравнима в этом смысле.
Доходов чего? Государства или человека?
Доходов государства. Я имею в виду, опять же, когда я говорю о доходах в этом смысле, я имею в виду вот это деление 40-60.
Да,
40-60. Вот эти 40-60 выстраиваются сейчас на совсем другой базе и на совсем другой основе. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в несопоставимой степени, с моей точки зрения, Россия стала частью мировой, сырьевой частью мировой экономики, несопоставима с тем, что это было в 80-е годы прошлого столетия.
А Советский Союз не был сырьевой базой для...
Был, он был, но не было таких масштабов, не было таких поставок, и не было, видимо, в то время, по крайней мере, в то время не было таких цен. Ведь все же ориентировались на цены, а санкции не смогли справиться с ценами. Ничего не получилось. потом, не все же их признают, эти санкции, не все. Там же вопрос, опять же, в типе валют. Не все же признают. Вот там, ну, например, к примеру, Бразилия. Ну, вот она не признает это все. А когда вы работаете с такими, как Индия и Китай, ну, а что тогда? О чем тут разговор? А отношения Советского Союжа с Китаем уж точно тогда было совершенно другое, правда? Да. Совершенно другое оно было. Ну вот, поэтому мне представляется, что на 2-3 там, года вот эта конструкция здесь, она устойчивая, достаточно устойчивая, но она совершенно бесперспективная. Никакой перспективы у этого нету, потому что лично я считаю, что перспектива экономики в 21 веке – это свободный творческий человек.
Вот. То есть это не галлон нефти?
Точка. Вот это все. Это я категорически на этом настаиваю и готов отстаивать этот,
но держаться, этот вопрос. Но держаться может долго?
Держаться может, ну вот я в том виде, как я сейчас все это вижу, я же готовил, да. Вот почему я вот послушал Наталью Зубаревич, они хорошо все объясняют, текущую экономику. Да, пока нет каких-то ощущений, что сейчас все куда-то упадет, куда-то рухнет, куда-то посыпется. Вот эта система, вот так она будет работать. Автомобили будут завозить там из Китая. Другое дело, что если произойдут какие-то, скажем, серьезный разрыв отношений с тем же Китаем, вот, тогда это будет не скучно. Вот. Если будет неправильно выстроен баланс отношений между Индией, Россией, Индией и Россией, Китаем, Россией, Вьетнамом и Россией, Китаем, это все очень непростые вещи. Вот. Как будет вот это объединение, вот это экономическое, uh-huh. куда сейчас все хотят записаться и вписаться, как это будет все работать, потому что там есть сейчас процесс некоторого торможения. Иначе говоря, суть дела заключается на сегодняшний день в следующем. У нас уничтожается средний класс, его просто нет, настоящий средний класс. Тот средний класс, когда у людей есть частная собственность, и они независимы от государства. Вот что они свободны, они могут творчески работать и создавать творческие вещи. Да? И второе – это рост без развития. Это когда у вас все растет, но только качественного изменения, появление общества, продвижение вперед, определение своей перспективы, в чем цель, в чем смысл – к чему вы хотите прийти, это отсутствует в этой конструкции.
Вот в чате у нас, когда мы говорили, что вот сказал Алеша, сказал, что в образование вкладывают детей, поэтому перспективы. Здесь было такое сразу мгновенно замечание в чате, что перспективы детей – это не столько образование, сколько их положение в обществе.
Правильно.
Будет. Так вот, давайте, вот это вкладывание в образование и перспектива положения в обществе. Я не говорю о карьере или о каком-нибудь таком медленном или быстром социальном лифте. То есть, вот кем могут стать вот эти дети, даже получившие, в чье образование вложили вот на полученные деньги и так далее?
А вот я просто хочу сказать. Я лично считаю, что образование в советской системе, ну, за исключением там гуманитарного сектора, там связанного там, может,
с идеологией,
с историей, может, частично с философией, с той же экономикой. Но все остальное образование было очень, очень хорошее. И я точно знаю, что очень многие люди кончали высшие учебные заведения, МВТУ, МГУ, физтехи, и, ну, массу учреждений на очень высоком, а потом все. А потом, что с этим делать, становилось совершенно непонятно. Куда
вот
это?
Вот ты получил образование.
Космос. И куда? Дальше. Ну космос. Вот космос, если ты, да, вот ты получил образование. Ну вот космос там, кто-то, да, кто-то не очень, а вот и так далее. А куда деваться с этим? Было просто некуда, просто невозможно. И в целом образование как бы существовало, но оно не меняло состояние общества. не могло поменять состояние общества. Вот что-то похожее может быть и на сегодняшний день. Я более скептически отношусь к тому, как сейчас устроено образование, особенно вот как раз в экономике, например, или там в гуманитарных.
Я даже
не знаю, куда оно сейчас придет, вот куда оно придет. Это еще отдельная тема. Вот. Ну, люди получат это образование, и куда с ним? Куда, что делать с ним? Ты не можешь открыть свое дело, ты не можешь заниматься собой, ты не можешь заниматься будущим. Вот об этом эти люди меня спрашивают. И я им протягиваю руку и жму руку и говорю, да, вот вы правильно определили проблему, это и есть главная проблема.
Заблуждение ли то, что вот здесь мне написали в чате, что с хорошим образованием в любом обществе перспективы выше? Мне кажется, заблуждение.
Как сложится? Как сложится? Это здесь, вот еще раз хочу сказать, в той системе, которая у нас есть, это система, отрицающая общество. Это еще один. У нас очень много, я это говорю по своему жизненному опыту, это мое глубочайшее убеждение, у нас огромное число очень хороших, умных, настоящих, благородных людей, а общества нету. У нас нет объединений, нет влияния на происходящее, нет структурированной политической жизни. Это была тема деполитизации, специальная тема, когда говорили, не интересуйся ничем, ты вот получил зарплату и живи, политикой тебе не надо.
Это я очень хорошо.
Мы там сами все сделаем, тебе ничего не надо, вот тебе мы повышаем тебе зарплату, такой зарплаты никогда не было, ты только ничем не занимайся, ни политикой, ничем.
Это был пакт.
Ничем не занимайся, все, и все. Это и есть путь к устройству, когда существует, на самом деле, существует такая непрямая, но такая косвенная диктатура. Причем она становится популистской во многом. Тут очень много популизма. А популистские системы как работают? Вот популисты, они прорываются к власти, поскольку люди слышат это, им нравится. Но выполнить то, что они обещали, они не могут. И что в этот момент происходит? Они ищут врагов. Они говорят, нам мешают вот эти. И так зарождается фашизм. Вот они враги. Вот
он
это они не
и
позволяют.
Он так развивается.
Да, и все. Да. Вот он так зарождается, и потом развивается, и потом это происходит, вырождается. Вот.
Чем грозит вот именно направление на изоляцию очень во многом? На развитие науки, развитие общественных наук и так далее. И это уже сказывается. Это уже сказывается на перспективах нашей жизни.
Понимаете, мир сейчас так устроен, что такая страна, как Россия, ее невозможно толком изолировать. Никак ты ее не изолируешь. Это все тоже наивные такие мечты, которые ни к чему не приводят. Потому что этот мир, он... Вот другое дело, что сейчас, это правда, это другой вопрос. Другое дело, что если изменится руководство, там, скажем, реально в Соединенных Штатах, и там реально пойдет фрагментация мировая вместо глобализации.
Угу. Вот это, а как это она пойдет?
А вот это как? Это просто программа. Это программа. Нас никто не интересует, нас интересует только мы сами. Вот что.
Считаем кандидата вице-президента Венса.
Поэтому
честный парень.
Поэтому
честный
он
деревенский парень.
Да, поэтому он
его. Я же вам говорил.
Да, поэтому он его и выбрал. И он и сам это говорит. Ничего, нам не нужны эти псевдодрузья. Короче, если короче говорить, что они говорят? Мы не хотим быть мировым полицейским больше. Все. Мы после 45-го года все это. Устраивали, следили,
вкладывали,
отработали. Все.
Верно.
А начинается хаос. Все говорят, а как? А другого ничего нет.
Вот сами, это, сами, сами.
Да, вот это и есть современный момент. Он самый-самый сейчас ключевой. Вот ключевой. Потому что Вы только вдумайтесь, какие проблемы в этой связи стоят, скажем, перед Европой. Как ей жить в этих условиях? У нее, по большому счету, армии нет, единого командования нет. Там сколько, 27 стран европейских? Ну-ка, пойди, прими решение, то делать или это, туда двигаться или сюда двигаться. А это же уже
а
все.
А папа совсем, ушел из семьи.
Все. А он сказал, все, до свидания, вы меня остачали.
Он еще не президент.
Вы, да, вы мне все, все, так это же как? Они же туда ездили, говорили, как, что вы делаете? Вы закрываете границы, вы не позволяете нам свободной торговли.
Тарифы,
нет,
конечно.
Свободной
торговли.
Да,
в первую очередь тарифы.
Нет же свободной торговли. Мы не интересуемся, мы, пожалуйста. Вот, но там тоже существуют большие проблемы. Вот, например, те же проблемы с Боингом, например. Это же очень серьезные проблемы. Очень. Или вот то, что вчера буквально...
Microsoft.
Да.
Microsoft,
а это, да. А с Боингом же похожие проблемы. А это почему? А это потому, что монополия. Это потому, что охватывает весь мир. Это потому, что ничего другого конкурирующего по масштабу нету. Вот. И отсюда возникают вот эти все... довольно сложные представления о том, что будет дальше. И в этом смысле перед Россией стоят очень серьезные вопросы, о которых вы меня спрашивали. И проблема сегодняшняя в том, что никто их даже не обсуждает.
А все обсуждают военные действия.
Вот.
Сейчас просто другой, как сказать, угол зрения.
Да, но там просто нужно добиваться прекращения огня. И это так и будет. Это так
но
именно.
И Владимир Владимирович, и Владимир Александрович сказали нет.
Да, но вот. это так и будет. Ничего другого.
Не, ну когда-то будет. Когда-то будет.
Да, но цена какая будет?
А вам в ответ говорят, каких условиях?
Что на каких условиях?
Прекращение огня.
Нет, вот никаких условий. Прекращение огня, а потом условия. Потом условия. Не надо никаких условий. Перестаньте убивать друг друга и разрушать все подряд. Потому что потом будет поздно. Вот же в чем, какая конструкция. Ну и там у меня пару минут еще есть, если вы позволите. Я все-таки хотел 2-3 слова сказать о избирательной кампании.
Я хотел спросить.
Ну вот,
я хотел послушать, у каждого своя роль.
Да, в самом начале, да, здесь спрашивали.
Да, а я вот очень хотел обязательно сказать вам, потому что вот это существенная история. Очень, очень существенная история. Значит, мы считали для себя самым главным провести политическую кампанию «За мир и свободу». И должен вам сказать, она еще не закончилась, я сейчас об этом скажу, но это нам сделать в буквальном смысле удалось. Вели, там до драк дело доходило, но вели вот эту политическую кампанию «За мир и свободу», «За прекращение огня». Людям объясняли. И когда мне кандидаты говорили, что люди начинают понимать и отвечать на это, на все, это очень дорогого стоит. Плюс к этому, вы должны понимать, что в нынешних условиях, когда вы приходите к человеку и говорите ему, я за мир и свободу, и вот против этого всего и прекращения огня, теперь дайте мне ваш паспорт.
Ща.
Мало того, еще сами сядьте, запишите и все это. Да, понятно, да?
Известно, да.
Значит, Москва единственное такое место. 6000 подписей за короткое время перекроили все округа. Действительно, получилось очень сложно. И такие великие, я бы так сказал, московские избираемые политики, как Митрохин, вот они оказались в положении, когда люди боятся просто давать эти подписи. Но с другой стороны, это что означает? Это означает, что смысл этой Мужгурдумы, он уходит, к сожалению. У нас там всегда была фракция. Сейчас у нас была после событий 19-го года, тех же событий, 4, вспомните, 5, что творилось. У нас было 5 человек.
На что-то,
было. Вот. И сегодня посмотрите пост, который Сергей Митрохин написал. Он удивительный человек, очень сильный, очень серьезный. Писал, ну, у себя в Телеграме посмотрите.
Ноль кандидатов
посмотрите,
от Яблока, ноль кандидатов
да,
от Яблока.
Да, да.
Сейчас Мосгордума.
Ну
0,
вот, это,
за,
это
0,
да,
45
что он внятно там объяснил, что власти не принимают альтернативу ни в каком виде и умышленно так сделали, чтобы никакой альтернативы не было.
И Круглова не теперь, пустили,
теперь
да?
Теперь Круглов, да. Круглов – это человек, которому верят люди. И Круглов смог собрать 6 тысяч подписей, качественных подписей.
Молодец, наш округ.
Мы же это проверяли. Это качественные подписи. Mm-hmm. Он серьезно сделал, он собрал 6 тысяч, ведя антивоенную кампанию. Это умный, благородный, смелый, честный человек. Да? А он занимался, с чем он выступал в Мосгордуме? Он выступал с вопросами мобилизации, с политзеками, о репрессиях, о мире. Он выступал абсолютно как лидер, он и был лидером фракции, причем быть лидером фракции, молодым человеком, в которой такие люди, как Бунимович, Митрохин, ну вы же сами понимаете, он очень неординарный человек, у него большое будущее, мы на него надеемся. Но его, опять же, лишили подписи. Теперь. А я должен вам сказать, что блестящую политическую кампанию вели и новые люди. Там Марина Чуприна, Маша Чуприна вела. Маша Чуприна вела.
Новые люди в каком смысле?
Не в смысле партии,
ну, да,
а в смысле,
кандидатов
что она впервые
новые,
вела
новые
кампанию.
Новые кандидаты от Яблока.
Да, новые кандидаты от Яблока. Замечательную, да, замечательную кампанию провел Гончаров, очень красивую. Mm-hmm. Провел, вы, наверное, это... Но абсурд сбора этих подписей, это просто, просто вообще. Но сейчас я дополню вот эту тему. Значит, сделали вот это все, вот это то, что туда надо вписывать, и паспорта, вот особенно. Ну, а, например, в Петербурге ничего это не надо. А там что сделали? А там взяли, не признали наше собрание. 30
Слава,
лет.
Действительно, мы, да. Снимать по одному. Зачем?
Да, зачем? Как... Вот взяли, и, какие еще подписи? Не надо никаких. Просто пришли.
Как все-таки мозг работает,
да,
в 30 лет.
Вы и все. Вот. Это я к тому, что когда размышляют о том, что так собирали подписи, не так собирали. Так вот, Круглов доказал, что он так собирает подписи. Вот, мы все это сделали в Москве, а Петербург показал, что это не важно. Вот, это не важно, это мы так. Что на сегодняшний день?
2 минуты, Григорий
Алексеевич. Да, на сегодняшний день 76 кандидатов идет. В 9 субъектов. Они ведут 13 избирательных кампаний. Это все продолжается, да? Вот. Подали уже свои документы 61 кандидат в 7 субъектах. И в 18 у нас зарегистрировано в 5 субъектах. То есть это Собянин так придумал, чтобы никого не было. Вот. Это будущий губернатор Петербурга так придумал, что это они боятся. Это не везде так. Это еще пока не указание на всех. Вот. Всю эту кампанию очень удачно ведет Николай Рыбаков, председатель партии. Это огромная работа вот со всеми с этими людьми. И в некоторых городах она имеет еще перспективу. Причем в таких в серьезных городах. Я так считаю, что Челябинск, например, да, или Тула. Это серьезные такие субъекты. Ну вот, мы продолжаем эту работу. Мы считаем, что политическая кампания за мир и свободу в этих условиях – это важная и ценная вещь.
Мы продолжим этот разговор 3 августа,
да,
помилитесь себе.
3 августа мы снова встретимся.
В нашей обычной истории.
Да.
И поговорим там и об Орбане.
Вот,
и,
я
и,
вам
и,
очень признателен.
Да.
А там надо говорить о новом мире. Нам надо с вами поговорить о новом мире. Мир меняется.
Ну, поговорим.
Да, да.
Поговорим.
Вот, и в этом смысле об Орбане.
Сереж? Ну, да, еще ну, раз, ж, про новый здесь... мир у нас есть да. дивная книга, написанная Николаем Млечиным, про Лаврентия Павловича Берию. Да?
Ну, хорошая книга.
Актуально.
Вот. Рецензия.
А вот с этим не актуально, что ли, с Ягодой?
Ягода тоже написанная Млечиным.
Да. Ну, а Ежов где?
Есть.
А
Ежов в моем кабинете. У него там Андропов есть. Там и Дзержинский есть.
Вот, все есть.
У нас пока все есть. Хотим, чтобы было у наших зрителей.
Вот именно, что у нас...
У нас
пока да, все да. еще есть.
Ну да, старый мир уже умер, новый еще не наступил, как звуковое кино. Все, спасибо всем большое. Сейчас будет на канале «Дилетант» у нас книжное казино. Ну и одна Ольга Журавлева в 15 часов на «Живом гвозде». Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.